Осуществилась ли надежда апостола Павла на освобождение от уст в 64 году? Или он запечатлел смертью свою проповедь вместе с другими римскими христианами во время первого гонения? При чтении заключительной главы апостольских деяний получается впечатление, как будто след апостола навсегда теряется в огненном море Рима. Мы там читаем. Он оставался там 2 года на своем иждивении и учил о Господе Иисусе Христе со всяким дерзновением невозбранно. Эти 2 года занимают промежуток времени от марта 62 года до весны 64 года. Конечный стих книги «Деяний апостольских» представлял издревле неразрешимую загадку. Очевидно, апостол Лука хочет сказать, что по истечении 2 лет заключение Павла кончилось. Но как оно кончилось? Смертью? Но трудно допустить, чтобы Лука не знал об этом последнем подвиге апостола. Может быть, он и знал о смерти своего друга и наставника, но намеренно обошел ее молчанием? Это совершенно невероятно. Остается единственное возможное предположение, что по истечении 2 лет, в марте 64 года, апостол Павел был освобожден от заключения и оставил Рим за несколько месяцев до первого гонения. Но почему Лука ничего не говорит о суде над апостолом и о дальнейшей его жизни? Вышеприведенный стих невольно наводит на мысль, что мы имеем дело с незаконченным произведением. Не правы ли те, которые принимают предположение, что Лука имел намерение написать в качестве прибавления к книге «Деяний апостольских» о позднейших путешествиях апостола? Сохранившиеся до нашего времени данные истории говорят именно за то, что апостол был освобожден от уст до римского пожара и отдался снова апостольской деятельности. Таким образом, осуществилась уверенность в освобождении, выраженная Павлом в послании к филиппийцам. Оправдание его на суде императора становится тем более вероятным, если мы примем во внимание, что письмо прокуратора Феста содержало чрезвычайно благоприятный отзыв о личности апостола Павла. Мураториев отрывок отмечает, что о поездке апостола в Испанию говорилось в это время в римской общине, как о несомненном факте. Это известие находит подтверждение в письме Климента к Коринфянам, написанном в Риме 30 лет спустя после смерти Павла. Здесь мы читаем: Павел также удостоился награды за свое терпение. Эта чудесная награда верно досталась ему в удел после того, как он 7 раз был в узах, терпел гонения и был побиваем камнями, как проповедник правды на Востоке и на Западе. После того, как он научил правде весь мир и достиг до крайнего Запада и свидетельствовал пред высшими, он был взят из мира, как высший пример терпения, и пошел в место святое. С точки зрения древних, под Крайним Западом нужно понимать Испанию. Таким образом, Климент говорит сначала о поездке апостола в Испанию, а затем о его свидетельстве пред высшими, после чего последовала его смерть. Этот взгляд находит подтверждение во многочисленных местах Нового Завета, которые становятся понятными, если мы признаем освобождение Павла в 64 году и его вторичное заключение в 67 году. Указания лиц и местности, находящиеся в пастырских посланиях к Титу и Тимофею, не соответствуют никакому периоду жизни апостола, кроме времени после его первых римских уз. Послания эти могли быть написаны только после первого заключения в Риме. В них содержится указание, что апостол вскоре после своего освобождения отправился на греческий восток и посетил здесь христианские общины. Мы находим его следы в Крите, откуда в 62 году грозным ураганом гнал его корабль к Мальте, в Македонии, в Никополе, во Фракии, где он хотел провести зиму, в Троаде и Милете, Малой Азии, и затем без сомнения он посетил и Эфес, где он снова увидел своих верных ефесян, вопреки тяжелым предчувствиям 59 года. Во время этих путешествий по берегам Эгейского моря до слуха апостола, конечно, должны были дойти потрясающие известия о римском пожаре и гонении, но он не счел своевременным тотчас же отправиться туда. Римская христианская община прекратила свое существование. Часть христиан была умерщвлена, оставшиеся в живых спасались бегством и рассеялись по разным областям империи. Возвращение же в Рим в это время было равносильно исканию бесплодной мученической смерти. Между тем, для успеха евангельского дела нужна была жизнь апостола. Таким образом, Павел оставался некоторое время на Востоке, а затем отправился в Испанию. Ни один священный историк не оставил нам описания этого последнего путешествия апостола. Возможно, что пребывание Павла в Испании было кратковременно. Новые известия из Рима, где начали постепенно собираться рассеянные христиане, могли побудить его вернуться в столицу. Как ни было опасно для него это возвращение, но он не мог оставить без помощи своих друзей и учеников, нуждавшихся в утешении. Могли ли устрашить его грозившие страдания, когда он знал, что все ученики, все апостолы Христа, не смогут уберечься от несчастья, горести и мученической смерти? Напротив, вспоминая слова Господа в Дамаске, «Я покажу ему, как много он должен пострадать за имя мое». Он мужественно шел навстречу грядущим испытаниям. Итак, около 66 года, прибыв, вероятно, со стороны Остии, апостол опять увидел Рим, обратившийся теперь, благодаря постройкам Нерона, в совершенно новый город. Вместо когда-то многочисленной христианской общины, он нашел здесь немногих разъединенных и испуганных христиан. Сколько погибло дорогих лиц, как уменьшилось число учеников Христа. И в настоящее время христиане подвергались здесь грозной опасности. Обвинения в человеконенавистничестве и аресты продолжались по сию пору. Вскоре, после прибытия апостола, мы видим его опять в узах, на этот раз в более тяжких. Многие друзья, служившие ему утешением во время первого заключения, были теперь далеко от Рима. Например, Акила и Прескила были теперь в Ефесе. Апостол встретил здесь только двоих близких лиц, верного Луку и апостола Петра, тоже заключенного в темницу. Петр и Павел, апостолы иудеев и апостолы языков, должны были вместе прославить Господа своей мученической смертью. Теперь Павел был убежден, что время кончины его уже близко. В своем последнем послании, во втором к Тимофею, он со всей откровенностью пишет: «Я уже становлюсь жертвой, и время моего отшествия настало. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь праведный судья в день онный, и не только мне, но и всем, возлюбившим явление Его». Престарелый апостол чувствует себя одиноким в своей темнице. Димас его оставил, он возлюбил мир и теперь в Фессалониках. Других своих помощников, Тита и Тихика, он отослал к общинам в Галатию, Далматию и Эфес. Ераст теперь в Коринфе, Трофим в Милете. Только верный Лука, неизменный его спутник на востоке и западе, пребывает еще с ним. Апостол просит прийти к себе Марка, сопровождавшего его в первом путешествии. Предчувствуя приближение смерти, он хочет увидеть последний раз всех своих друзей. Это желание было тем сильнее, что он чувствовал теперь себя всеми покинутым. В Риме были у него прежде влиятельные друзья, которые своим заступничеством могли бы оказать ему большую услугу на суде. Может быть, они были из числа иудейских христиан. Когда же его вызвали в первый раз на суд, то все они оставили его. Обыкновенно у римлян обвиняемый являлся перед судьей, окруженный своими друзьями, которые становились его защитниками перед трибуном. Но престарелый апостол предстоял теперь совершенно одиноким. Казалось, что судья готов уже произнести роковые слова на растерзание львам, но божественная благодать пребывала с апостолом. Речь его дышала такой силой убеждения, что судья не решился произнести окончательный приговор, и Павел вернулся в темницу. По этому поводу он пишет к Тимофею: «При первом ответе никого не было со мной, но все оставили меня. да не вмениться им. Господь же предстал мне и укрепил меня, дабы проповедь моя вполне совершилась, и услышали все язычники. И я избавился от львиных челюстей. Господь избавит меня от всякого дела злого и сохранит для своего небесного царства. Ему слава во веки веков. Аминь. Второе послание Тимофею, глава 4. Этим предсмертным «Аминь» великий апостол заключает свои боговдохновенные творения, из которых каждый есть драгоценнейшее сокровище для всех времен и для всех народов. Он произнес здесь «Аминь» всей своей деятельности и всем упованием своей жизни. Таким торжественным аккордом разрешилась бурная, полная лишений и подвигов, жизнь великого мужа. Он умер мученической смертью одновременно с апостолом Петром, приблизительно в конце 67 года, когда продолжал еще царствовать Нерон. Дионисий Коринфский в 170 году говорит: «Оба они, Павел и Петр, претерпели мученическую смерть после того, как насадили христианство в Коринфе и вместе проповедовали в Италии». Ириней тоже в 170 году пишет: «Матфей писал свои Евангелия, когда Петр и Павел вместе проповедовали Евангелие в Риме и основали там общину, после же их смерти Марк. От Гайя, пресвитера римской общины, также около конца второго столетия, узнаем о месте казни. Он предлагает показать монтанисту Проклу, своему противнику, могилу апостолов, Петра в Ватикане, Павла же на дороге в Ластию. Тертуллиан в 200 году передает известие и орудие смерти апостолов. Он говорит: глава врагов Божьих, Нерон, разъярился и против апостолов. В его царствовании, как говорят, Павел был обезглавлен, Петр же распят на кресте. Павла не могли подвергнуть позорной казни на кресте, так как он был римский гражданин. На месте, где возвышается теперь один из великолепнейших храмов в мире, святой апостол склонил свою голову под меч палача. Этой смертью за Господа увенчалась жизнь Павла, жизнь, которая прошла со времени его призвания в Дамаске, в самоотверженном геройском служении, призвавшему его Христу. Он в небесной радости завершил свое течение и, умирая, мог воскликнуть словами первомученика Стефана, свидетелем смерти которого был он в Иерусалиме: «Вот я вижу небо отверстым и Сына Божия, стоящего одесную Бога».